Здравствуйте. Сегодня понедельник, 27 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска в день открытия саммита «Большой семерки» в Германии обстреляли жилые кварталы Киева крылатыми ракетами, выпущенными из акватории Каспийского моря. Владимир Зеленский призвал белорусских граждан выступить против участия Беларуси в войне в Украине. Верховный суд Соединенных Штатов принял решение, согласно которому право женщин на аборт не защищено Конституцией. Также сегодня.
Да, мы понимаем состояние, в котором находятся украинские геи, которые, безусловно, имеют право на то, чтобы не хотеть видеть никаких русских. Но здесь я, наверное, солидаризуюсь с польской кинорежиссеркой, известной Агнешкой Холм, которая, не осуждая пожелания украинцев, осуждает решение поляков, потому что очень простой тезис: нельзя, чтобы стигматизируемая группа стигматизировала другую стигматизируемую группу.
Организаторы гей-прайда «Парад равенства» в Варшаве запретили использование любых, даже оппозиционных символов, связанных с Россией. Так называемая специальная военная операция по предупреждению, как говорят в Кремле, нападения НАТО на Россию руками украинских военных требует, как выяснилось в воскресенье, среди прочего, обстрела запущенными из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами жилого квартала и детского садика в Шевченковском районе Киева. Один человек, по предварительным данным, погиб, еще 6 ранены. Среди них есть ребенок младше 10 лет и его мама, гражданка России. Сколько всего было запущено по Киеву ракет, сказать трудно. Многие из них ПВО Украины сбили. Поэтому определить, что было целью этих ракет, уже невозможно. При этом российское Министерство обороны утверждает, что стреляло по заводу, производящему снаряды для ракетных установок, а на жилой дом и детский сад упали обломки одной украинской ракеты ПВО, сбитой другой украинской ракетой ПВО. Вот что рассказывает заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник.
Дом, который попала ракета, и детский садик, который находится рядом, они находятся в такой зоне достаточно плотной городской застройки. Спасатели будут работать до тех пор, пока до конца не удостоверится, что там уже на сегодняшний день под завалами никого нету, и сам дом не предоставляет никакой опасности. То есть он потихоньку разбирается, все сбрасывается, вывозится оттуда строительный мусор. После этого зайдут туда соответствующие специалисты, которые дадут оценку всем этим повреждениям, для того, чтобы понять для себя, что мы будем делать дальше с этим домом, то ли его сносить, то ли восстанавливать. Очень хочется надеяться на то, что этот дом можно будет восстановить, потому что это совсем новый дом, он буквально недавно только сдан в эксплуатацию. Люди, которые только переехали туда, которые купили там квартиру. Один человек погиб, и 5 человек получили травму. Двое взрослых и ребенок находятся еще в больницах, их не в состоянии средней тяжести, но здоровье уже, или вернее жизнь, ничего не выжил. Ракета упала на территорию детского сада, на территорию детской площадки, и там сейчас на территории детской площадки 7-метровая воронка, заполненная водой. Там повреждены инженерные коммуникации, ну, соответственно, выбиты окна взрывной волной и тому подобное. Ну, никто не пострадал. Достаточно символичное уже место. В апреле месяце был нанесен удар. 25-этажный дом, оно попало практически в подъезд первого этажа. Сейчас делаем там восстановительные все работы для того, чтобы укрепить этот дом. Опять же таки символизм о том, что тогда приезжал соответствующий высокий представитель в Киев, и он был обстрелян. На сегодняшний день проходит J7 в Мюнхене. России очень важно заявить о том, что они на самом деле существуют. Единственный способ, который у них остался, это такие вот террористические атаки, которые они могут делать в первую очередь по гражданским объектам, по мирным людям. Это касается не только Киева. Обстрелы за субботу-воскресенье подверглись и Харьков, Одесса, Киев. Я уже не говорю про Николаев, не говорю уже про прифронтовые города и все. Но, например, за вчера в городе там минимум 5 раз объявлялась воздушная тревога. Соответственно, это все несет угрозу обстрела. Те ракеты, которые долетели утром, кроме них, в городе больше ничего не происходило. Единственное, что практически весь день вокруг города и в других областях работала ПВО. Сбивались ракеты. Учитывая то, что они летят достаточно большое расстояние, то есть это либо с Каспия, либо с территории Беларуси, то их перехватывают на протяжении всего полета. Что-то перехватывают, что-то не перехватывают. Как видите, видим, на утро на Киев 4 ракеты все-таки прилетело. Их общее количество, можем посчитать только количество выпущенных ракет, куда они летели, потому что их же сбивают, куда они летели, и слава богу, не долетели, мы можем только догадываться. 14 ракет было выпущено по Киеву, 4, 6 или 8. Большая часть ракет перехватывается, но когда одновременно вылетает там пуск 64-62 ракеты, ну это достаточно сложно делать даже современным системам, противоракетным, противовоздушным. Если говорить о разрушениях и атаках, то это происходит практически по всей территории Киева, включая левый и правый берег. То есть у нас достаточно много домов разрушено, и определить какую-то логику целей достаточно сложно, учитывая то, что в городе практически нет уже ни промышленности, ничего. Это чистый обстрел городских гражданских объектов с целью просто террора, запугивания людей.
Говорил заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник. Он упомянул, как вы слышали, что столица Украины была обстреляна вновь ровно в день открытия саммита Большой Семерки в Германии, главной темой обсуждения которого является именно украинский кризис. В прошлый раз по Киеву удар наносился после большого, кстати, перерыва в день приезда туда генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, открыто осудившего российскую агрессию против Украины. В Кремле явно надеяться, что лидеры G7 будут оказывать давление на Украину, чтобы добиться заключения соглашения о прекращении боевых действий в обмен на территориальные уступки. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко говорила об этом открыто, игнорируя тот факт, что Украина является суверенной страной.
До последнего мы говорили, давайте сядем за стол переговоров и реально будем вести переговоры с учетом уже сложившейся ситуации. И, конечно, если бы Запад захотел, он бы усадил Украину, Киев, за стол переговоров и заставил их достичь мирных соглашений. У них были совершенно другие цели, другие задачи, и сегодня это уже всем очевидно. Тем не менее, Россия не уходила от переговоров. Переговоры на реалистичных условиях. Они известны. Мы также их публично заявили. Это условия, которые заявлены в целях специальной военной операции, и, конечно же, ни на каких других условиях переговоры Россия вести не будет, потому что именно красную черту перешла Украина, Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься, не выдумывать какие-то там темы, которыми затянуть переговоры. Четко и внятно изложенные на нашем условии должны быть приняты.
Говорила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. На Украину и поддерживающие ее страны Кремль пытается оказать и военное давление. По-прежнему непонятно, решится ли Александр Лукашенко отправить в Украину белорусские войска. Лукашенко, как не раз уже говорили опрошенные нами эксперты, явно этого избегает, но Владимир Путин имеет серьезные рычаги давления на него. Риторика Лукашенко с самого начала войны была угрожающей. В ходе очередных переговоров с Путиным в Петербурге Лукашенко публично попросил у него помощи для защиты от ядерной угрозы.
Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов Соединенных Штатов Америки, самолетов и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть, Су-35, по-моему, да, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем или вы перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя. Мы помним 41-й год, когда нас убаюкивали, все будет хорошо, все тихо, никто не нападет, а потом оказались не готовы к этому. Поэтому для нас очень серьезная ситуация. Я не первый раз ставлю перед вами этот вопрос. Знаю, что вы рассматривали в Министерстве обороны. Хотелось бы услышать, как будут развиваться здесь события. Я не скрываю. Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока.
Говорил Александр Лукашенко, ну а Владимир Путин объявил о скором размещении в Беларуси ракетных комплексов, способных запускать ракеты с ядерными боезарядами. Адресатом этого заявления тоже, по всей видимости, были западные лидеры, собравшиеся в эти дни в Баварии. Накануне, кстати, очередного саммита НАТО в конце этой недели, на котором должны быть приняты очень важные решения. И вот что сказал Путин.
Решение у нас принято. Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.
Говорил Владимир Путин. И к тем, кто обстреливает ракетами жилые кварталы украинских городов, и к жителям Беларуси, армия которой может вступить в войну в Украине, обратился в своем очередном видеопослании украинский президент Владимир Зеленский. Эту часть обращения Зеленский произнес по-русски. Давайте послушаем.
Во-первых, все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать, мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам, это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде. Ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларусь, нигде. И отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси, к людям и к гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и весенний месяц. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень много. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам и только, а не кому-то в Кремле.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский, а сегодня он обратился к участникам саммита «Большой семерки». Зеленский поблагодарил страны «семерки» за помощь, военную и финансовую, и, как сообщает BBC News со ссылкой на агентство France Press, в частности, призвал лидеров «семерки» сделать все возможное для того, чтобы боевые действия в Украине закончились до конца этого года. Зеленский сказал, что зимой украинским войскам будет сложнее вести боевые действия, чтобы вернуть под свой контроль оккупированные российскими войсками территории. Он призвал страны Большой Семерки предоставить тяжелое вооружение, систему ПВО, обеспечить гарантии безопасности, а также помочь с экспортом зерна и с восстановлением Украины после войны. Речь также шла об усилении санкционного давления на Россию. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В комментариях к обращению Зеленского к белорусам мне неоднократно приходилось читать напоминания о том, что гражданское общество в Беларуси за два года, прошедшие после президентских выборов в этой стране, полностью разгромлено. Лидеры оппозиции, да и простые общественные активисты либо приговорены к длительным срокам заключения, либо вынужденно покинули Беларусь. Белорусские независимые средства массовой информации тоже либо разгромлены, либо работают из-за границы. Многие из них объявлены экстремистами. Организациями. Но все-таки те, кто готов противостоять режиму Александра Лукашенко, есть. Среди них Дарья Лосик, жена приговоренного к 15 годам тюрьмы оппозиционного блогера, внештатного сотрудника белорусской службы «Радио Свобода» Игоря Лосика. Дарья Лосик уже предлагала Александру Лукашенко встретиться один на один, но он это предложение проигнорировал. В очередном обращении, приуроченном ко второй годовщине со дня ареста мужа, Дарья Лосик предложила Лукашенко посадить ее в тюрьму в обмен на освобождение мужа. Вот фрагмент этого обращения.
Гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменить моего мужа на себя. Я готова добровольно сесть в белорусскую тюрьму и взять на себя все уголовные статьи Игоря взамен на его свободу. Если вам очень хочется, вы можете набросить мне еще парочку уголовных статей для получения большего удовольствия. Я иду на такой шаг только при условии, что Игорь с дочкой покинет страну. Вы ничего не теряете, ведь в вашем магазине человеческих судеб, их количество останется тем же. Говорить со мной вы испугались. Ладно, я все же попробую пообщаться с вами на равных и на том языке, который для вас более понятен. Начнем с того, что ваши подчиненные лучше кого-либо другого знают, что мой муж невиновен. Да и факты, доказывающие это, я вам предоставила. Да, вы такой строгий и хотите всех нас проучить, мол, будете знать, как на батьку рыпаться. Как посмел этот народец вам перечить. Очень даже смеет и, более того, имеет на это право, закрепленное Конституцией нашей страны. А именно, статьей 35. Ну и не забудем про статью 33. Если вы ее прочитаете, то, наверное, удивитесь, ведь там написано про свободу мнений, убеждений, их свободное выражение. Это совсем не ваш стиль. Не так ли? Игнорируя Конституцию Республики Беларусь, которая, на секундочку, является основным законом страны и имеет высшую юридическую силу, вы посадили в тюрьмы огромное количество невиновных людей. А теперь ставите над ними опыты, видимо, проверяя их на стрессоустойчивость, и наблюдаете, как исчезает их здоровье в тех условиях, которые для них создали. Бросать людей в СИЗО за правду, за то, что их мысли отличаются от ваших, за просто так, черта слабых. Слабых и тех, кому очень страшно. Да-да, Александр Григорьевич, вы сколько угодно можете говорить о том, что санкции делают нас сильнее, а мы как никогда едины, но такого раскола в обществе, в каждой его сфере, Беларусь еще никогда не видела. Да, отчасти вы добились своей цели, сейчас далеко не каждый готов открыто выражать свое мнение, но заставить людей думать по-другому – задача непосильная даже для вас. Ваши подчиненные часто говорят, что все те, кто пошел против вас, трусы и лжецы. Я все же не соглашусь, ведь добровольно сесть в тюрьму готов далеко не каждый. И я не единственная, кто сделал такой шаг. В тюрьмах сидят люди, которые отказались покидать Беларусь, несмотря на всю опасность, которая им угрожала. Так вот, говорю я абсолютно серьезно, я готова сесть в тюрьму в обмен на свободу для своего мужа Игоря Лосика. На принятие этого решения ушло немало времени, и я ни в коем случае не могу назвать его ни спонтанным, ни принятым на эмоциях. Знаете, мои поступки вряд ли в корне смогут изменить ситуацию в Беларуси, но мне правда надоело ждать смелых шагов от кого-то. Пусть этим кем-то буду я.
Говорила жена белорусского политического заключенного, внештатного сотрудника белорусской службы радио «Свобода», блогера Игоря Лосика, Дарья Лосик. Вы слушаете «Время свободы». В Варшаве 25 июня состоялся гей-прайд «Парад равенства», в котором участвовали десятки тысяч людей, в том числе и беженцы из Украины. К организации парада в Варшаве присоединилась в этом году общественная организация «Киев Прайд». В Киеве из-за российской агрессии против Украины гей-прайд в этом году был отменен. Бурные дебаты вызвал запрет на параде равенства любых связанных с Россией символов, включая бело-синий флаг, который считается сейчас флагом российской оппозиции, выступающей против войны в Украине. Зарегистрированная в Польше Ассоциация за свободную Россию, несмотря на поданную заявку, разрешение пройти отдельной колонной не получила. Мой собеседник, журналист и ЛГБТИ-активист Ринат Давлетгильдеев, один из тех, кто в знак протеста отказался от участия в параде равенства даже в качестве частного лица. Давайте прежде всего проясним. Организаторы парада равенства в Варшаве, они запретили проход российской колонны или Ассоциации за свободную Россию? Насколько я понимаю, эта организация зарегистрирована в Польше.
Много лет подряд Организация за свободную Россию, которая действительно зарегистрирована в Варшаве, и ее создателями являются как граждане Украины, так граждане России, так граждане Польши, входят в нее также белорусы, участвовала в прайде, и колонна Организации за свободную Россию была одной из колонн, которые принимали участие в Варшавском марше равенства. И в этом году организация, как обычно, подала организаторам, с которыми давно уже достаточно находятся в тесном взаимоотношении, вновь заявку на колонну, которая бы представляла неких российских, не только геев, которые угнетены, которые в том числе были в этом году вместе со многими вынуждены уехать из страны и в контексте войны, и в контексте в целом нарушения прав геев в России. Но до последнего пытались мы согласовать заявку. К сожалению, в последний момент организаторы приняли решение отказать в этой заявке и предложили участвовать как частным лицам, всем желающим. И без какой бы то ни было символики, отдельно до последнего велись переговоры о возможности принести флаг «Свободной России», так называемый «бело-голубо-белый». Но в последний момент польские организаторы самого прайда тоже в этом отказали, потому что посчитали и этот флаг также флагом страны-агрессора, неважно, какую часть страны-агрессора этот флаг представляет, ту часть страны, которая за войну, или ту часть страны, которая категорически против. Вот такое было решение принято буквально за несколько дней до самого прайда. Поэтому никакой никакой официальной колонны за свободную Россию не было, и активисты принимали участие в мероприятии как частные лица.
Это решение было принято самими организаторами или под давлением киевской колонны, о которой вы тоже упоминаете в своих постах?
В любом случае, это решение, которое было принято польскими организаторами, под давлением или под давлением, это сложно судить. Я подозреваю, что под давлением, ну и в переписке, которая также у меня есть, в переписке с организаторами польского прайда, ссылаются пожелания украинцев на пожелания представителей Киев Прайд не видеть никаких официальных российских колонн, не видеть никакой официальной российской символики. Дело в том, что поляки сами изначально пригласили Киев Прайд принять участие в этом марше, и для украинцев фактически этот марш был как бы их тоже марш. Да? То есть он немножечко вышел за пределы польского марша и стал таким польско-украинским. Есть вопросы у меня, которые касаются немножко присвоения украинцами всевосточноевропейского гей-прайда, и мы его так себе мыслили. Но вот, к сожалению, мы понимаем, да, мы понимаем состояние, в котором находятся украинские геи, и мы понимаем состояние, в котором находятся украинцы, которые, безусловно, имеют право на эту ненависть, имеют право на то, чтобы не хотеть видеть никаких русских, но здесь я, наверное, солидаризируюсь с польской кинорежиссеркой, известной Агнешка Холланд, которая, не осуждая пожелания украинцев, осуждает решение поляков, потому что очень простой тезис: нельзя, чтобы стигматизируемая группа стигматизировала другую стигматизируемую группу. И мы понимаем, что российские геи — это группа ущемленная. И очень бы хотелось, конечно, чтобы хотя бы несколько часов свободы этих ребят, девочек, ребят, гендерных персон, которые уехали из России, чтобы эти несколько часов свободы появились у них, да, в рамках польского прайда, часов единения, часов на право, чтобы громко заявлять о себе. Не получилось. Война, я не уверен, что все можно списывать на войну. И война, которую российские геи ведут за право быть, это тоже война, которая длится годы, и мы знаем, в каком контексте мы сегодня существуем. Это контекст принятия ужесточения антигейских законов. Но вот, к сожалению, не получилось сделать марш равенства маршем равенства. Все-таки на марше равенства кто-то стал более равен, кто-то был равен менее.
Насколько я знаю, Украина, несмотря на все ее стремление в Европейский Союз, никогда не отличалась слишком толерантным отношением к ЛГБТ-сообществу. Конечно, ситуация отличается очень сильно от того, что происходит в России. Верите ли вы, что после вот этой ужасной войны что-то изменится в этом отношении в Украине?
Мне всегда хочется в это верить, да, потому что если не верить, то можно вообще, в принципе, не заниматься активизмом. Я верю в то, что и у российских геев когда-то будут полноценные права. Но, к сожалению, эти тенденции, которые наблюдаю сегодня, они не связаны с расширением спектра прав меньшинств, они связаны с, наоборот, объединением вокруг большинства. И любое объединение вокруг большинства, оно, к сожалению, чревато опасными инициативами, которые мы помним по истории. К сожалению, сегодня, и тоже это объяснимо, в Украине скорее популярны идеи националистические, а идеи правого толка, а не идеи правого толка, они никаким образом не коррелируются, как мы знаем, с любым разговором о правах ЛГБТ. То есть я переживаю, я с увлечением слежу за тем, как в том числе украинские геи идут на фронт, воюют, входят в оборону с оружием в руках, защищают украинское право на себя, на страну. Но если говорить про общие тенденции, то я не могу сказать, что они меня радуют, потому что действительно это скорее поворот правого толка, который, безусловно, объясняется войной, но, повторюсь, не все хотелось войной объяснять, потому что война закончится, а геи никуда не денутся. И сегодня мы находимся в точке, когда понятно, что да, летят ракеты, понятно, что это ужасно и больно, это трагедия, но трагедия, которая будет через несколько лет, в том числе с попыткой и украинского, и российского гея заявить о себе громче, это тоже трагедия, которая придется, к сожалению, к нам прийти, увидеть, и я с опасением смотрю на эту историю.
Моим собеседником был журналист, ЛГБТ-активист Ренат Давлетгильдеев. Верховный суд США 6-3 вынес решение, из которого следует, что право женщин на аборт не защищено американской конституцией. Решение поддержали консервативные члены Верховного суда. Поводом для рассмотрения вопроса об абортах стал иск штата Миссисипи, настаивавшего на конституционности закона штата, запрещающего аборты после 15-й недели беременности. Это на 2 недели меньше срока, установленного предыдущими решениями суда. Верховный суд Америки не только подтвердил конституционность закона, принятого в штате Миссисипи, но и пошел гораздо дальше, признав неверным вердикт своих предшественников, вынесенный еще в 1973 году по делу Роу против Уэйда. Тогда судьи 7-2 пришли к выводу, что положение 14-й поправки к Конституции страны, гарантирующей неприкосновенность личных прав американцев, защищает и право женщин прерывать беременность. Решение Верховного Верховного суда о праве на аборт и уже вызвало массовые протесты в Америке. Власти Канады ожидают, что американки, нуждающиеся в прерывании беременности, будут массово приезжать в канадские клиники. И уже очевидно, что проблема абортов станет одним из ключевых вопросов на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Вот что заявил лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.
Сегодняшнее решение Верховного суда – самое важное решение в истории Америки по защите человеческой жизни. Проголосовав 6-3, суд подтвердил, что право защищать нерожденную жизнь вернулось к народу и его избранным представителям. Народ победил. Право на жизнь защищено. Не имевшие возможность высказаться, получили ее. Великая нация может теперь следовать основополагающему принципу. Мы все созданы равными. Не рождены равными, созданы равными. Американцы празднуют историческую победу, потому что мы знаем, что она спасет жизни миллионов детей и даст надежду семьям. Но каким бы вдохновляющим ни было сегодняшнее решение, впереди еще много работы.
Говорил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти. А вот ответ лидера демократического большинства Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она видит в решении Верховного суда экстремизм чистой воды и призывает бороться с ним.
Для женщин это настоящее оскорбление. Это пощечина женщинам, желающим иметь право самим принимать решения, касающиеся рождения детей. И я хочу еще раз подчеркнуть, как я уже говорила раньше, отъем права на прерывание беременности – это только первый их шаг. Это решение смертельно опасно, но мы встанем на его пути. Судьба права женщины выбирать, право на репродуктивную свободу будет решаться на голосовании в ноябре. Мы не можем позволить консерваторам захватить власть, которая даст им возможность добиться своей цели – криминализировать право на репродуктивную свободу. Сейчас власти в некоторых штатах уже говорят, что будут арестовывать докторов и так далее. Что происходит? Фундаментальное право женщины – самой принимать решение по поводу своего здоровья, исходя из рекомендаций врача, семьи, религиозных убеждений, а не на основе требований правых политиков, которыми Дональд Трамп и Митч МакКоннелл заполнили Верховный суд. Они уже говорят, что будут судить за убийство докторов, прерывающих беременность, которое при этом может быть результатом изнасилования, инцеста и тому подобное. Это экстремизм высшего уровня. И я думаю, голос женщин будет звучать очень громко.
Говорила лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».